Для того, чтобы разобраться в том, почему колено Рувена, Гада и половина колена Менаше выбрали себе именно те земли, которые располагались на ближнем берегу Иордана, не стали идти внутрь, не захотели получать, то есть не захотели получить, вернее, уделы, именно не входя в землю Израиля, что, на первый взгляд, непонятно. И почему это наследование этих земель связано с завоеванием самой земли Израиля, мы для этого вернулись к теме предыдущего маймера насчет Якова и Исроэля. Яков, служение в области имени Илыким, тяжелое служение, сопряженное с изнурением, с трудом, а Исроэл – это такое вот безусильное служение и так далее. Из того, что мы обсуждали в предыдущем маймере, крайне развернуто, вроде бы, на первый взгляд, следовал вывод, что служение типа Исроэл, вот эта идея Исроэля, она выше, ступенью намного выше, чем служение типа Яков. Ну, как напрашивается такой вывод. Если бы мы взяли и опросили слушателей предыдущего мемера по впечатлениям, как с их точки зрения, ну, я думаю, что 100% слушателей ответили бы, что вот ступени Исроэля, конечно, выглядит более привлекательно и полагается, представляется более возвышенной. Тем не менее, есть огромное преимущество у аспекта Якова, он же раб, перед аспектом Исроэля, он же сын. То есть, в взаимоотношениях раба и господина есть преимущество перед взаимоотношениями, то есть служение, которое подобно взаимоотношениям между рабом и господином, у него есть преимущество над служением, которое построено подобно взаимоотношениям сына с отцом. И мы только вот затронули эту тему, и, собственно, и урок закончился. Успели мы сказать с вами вот что. Сын обладает врожденной любовью к отцу, он находится в полном резонансе с волей отца, то есть, причем и на уровне надразумном, и на уровне даже разумном, то есть также в области его раскрытых сил, в область раскрытых сил, вернее так, в область его раскрытых сил тоже одевается вот это, вот в этот резонанс с отцом. То есть он не только инстинктивно хочет того, что хочет отец, наоборот, значит, против того, против чего отец, он и это одевается и в его разум, и его эмоции, я так понимаю, но мы только про разум говорили. Так вот, на первый взгляд, человек, который таким вот невероятным образом связан со Всевышним и настолько резонансен ему, ну, поневоле вспоминается Мишна, который, конечно, отсылает нас Ребе, сделай его волю как своя воля. Вот это в служении Исроэля это реализуется. То есть его воля действительно в чистом виде воля Всевышнего. Он вот ничего не хочет помимо того, что хочет отец. И наоборот, значит, он против всего, против чего отец, то есть Всевышний. Служение его, естественно, крайне, обладает крайней полнотой и так далее. Что же здесь может быть не так? Так вот, то есть мы не сказали еще, что это не так. Мы сказали о том, что пока что, что вот, а вот почему это? А потом все это только потому, что он часть отца, взят от отца. Помните высказывание, мы постоянно цитируем, Бора Крео Даву. Сын как нога отца, как бедро отца. Он, и его стремление ко Всевышнему, оно обусловлено именно тем, что как любой предмет стремится к своему источнику, согласно воззрениям Торы, также и он стремится к своему источнику. Поскольку он в раскрытой форме является продолжением отца, то он к нему стремится. Вот на этом пока застопорились. Ну, сейчас пойдем дальше. Мы находимся с вами на 8-й строчке сверху, прямо в начале строки, после Худу, страница Шинтес. «Веках ювен бенешом из Исроэль шникроем боним». И, ну, теперь перенесем этот пример на то, на что мы приводим пример. То есть, еврейские души, которые называются сыновьями. Вот эти еврейские души, которые Исроэл, Ну, в прошлом мемере мы практически, хотя это, по-моему, ни разу не было высказано напрямую, но мы пришли уже к выводу самостоятельно. Я не знаю, сколько можно тут самостоятельно вообще к каким-то выводам приходить. Но больно уж напрашивалось, что это души цадиким. Это такие вот крайние возвышенности, души совершенные, которые настолько, в которых настолько проглядывает божественность, что для них вот служение не является трудом, не является изнурением, напротив того, является наслаждением для них. Так вот, еврейские души, которые называются боним, сыновьями, к Моше Косову боним, а ты младшим элекехим, как сказано, дети вы, Богу всесильному вашему, или бни бхойри Исроил, сын мой, первенец Израиль, века и гавны, подобные места, и, в общем, достаточно много таких мест, помимо пятикнижия, письменной Торы, помимо тех мест, которые содержатся в пятикнижии, как в основе всего, пророки переполнены этими местами, такого рода сравнениями еврейского народа с сыновьями. «Вегу митсад шерни шом изасроли майлаш немшохим ипнимиус сасмус де эйн сейф». Это образ, это та, можно сказать, такие души, или можно сказать, мы с вами говорили уже, что идея сына и раба, она присутствует в каждом еврее на самом деле, в какой-то мере. То есть таких вот чистых сыновей или чистых рабов, наверное, надо поискать. Но, ну вот, значит, это и либо мы скажем так, что это еврейские души с той точки зрения, как они укореняются свыше и привлекаются из сущности бесконечного света, дейнсою бехохмашебемоях, то есть из хохмы, как она в мозгу, кемаймар хохмы моихо, хулу, как в соответствии с высказыванием, хохма – это мозг, векмойки ато авийну мамаш, подобно тому, как говорится, ты отец наш, и имеется в виду отец наш в буквальном смысле. Ну, наверное, всем памятно в начале разбор этого сравнения, в начале Тани, где Алтеребе как раз и поясняет, что сравнение евреев с сыновьями, оно связано с тем, что их души происходят из высшей хохмы, подобно тому, как ребенок, как та капля, из которой впоследствии зачинается ребенок, из которой он разрастается как бы в утробе матери, которая является его вот общим началом, она берется на материальном уровне из мозга отца, спускаясь по позвоночному столбу, претерпевая различные изменения, которые приводят вещество, становящееся началом жизни ребенка, к состоянию отличному от ткани мозга. Но, тем не менее, это вот по существу своему, это все равно ткань мозга отца. Так вот, евреи, они спустились тоже, значит, вот эта капля, которой они, в кавычках, зачаты, которая приводит к их рождению, она тоже привлекается из мозга отца, то есть из хохмы, из высшей хохмы. «Велазе из гамби в хинозавейдей». Так вот, эти души, или эта сторона существования каждого еврея, нам сейчас удобнее, конечно, говорить именно об Исроэле, или вот этом сыне, как об отдельных душах. Вот подобного рода души, они находят бифхина заводы заводы или киск, мы бы креш мавот фила, ветойру митсвейс кола ейм, они находятся в состоянии постоянного служения божественности. То есть вот они все время находятся в состоянии вроде чтения шма или молитвы, по изучению Торы, выполнения заповедей на протяжении всего дня. Лой сих бад олов клола вейда зой. И вот эта работа, кстати, вот почему-то мне, по-моему, не использовал я этого оборота, они как дышат. Они занимаются этим служением, как будто дышат. Вот как человек не устает дышать. Он дышит с того момента, как он родился, и до того момента, когда он вот до последнего издыхания, до последнего вздоха, он все время дышит. И вот это вот дыхание, оно его не рассматривается им, как навязанная ему работа. Вот он должен изо дня в день всасывать воздух, выталкивать из себя воздух, как каторжный прямо. Нет, это рассматривается как нечто совершенно естественное. Более того, когда человеку не хватает дыхания, а потом, значит, ну вот как-то он по причине болезни, или по причине там, духоты, или по причине того, что он оказался в ситуации, где разреженный воздух, там, забрался куда-то в горы, потом он попадает в ситуацию, где он дышит нормально, это величайшее для него наслаждение, он дышит, не может надышаться. Так вот, эти люди, они тоже занимаются, то есть они круглосуточно, 24 дня, как-то 24 часа в день, 7 дней в неделю, занимаются исключительно служением, то есть вся их жизнь – это служение. Вся их жизнь состоит из служения, а они никаким образом не устают от этого служения. Лой сихбат олов клол авейда, не становится тяжелой, не воспринимается ими рабовое служение как испытание тяжелое. Варейзек мотейва бенавшом элейкис, это вроде природы в их божественной душе. Лейлих бадерхавая, исследовать путем Всевышнего. Бли линтис йоминус мойл, не отклоняясь ни вправо, ни влево. То есть грех для них тоже как бы совершенно органически невозможен. Ну, как человек не может перестать дышать. Вот если он здоров и там не собирается повеситься, ну, то как он не может взять волевым усилием, ну, даже если собирается повеситься. Он не может волевым усилием перестать дышать. Для него дыхание настолько естественно, что-то мне слишком понравилась эта метафора, для него дыхание настолько естественно, что он вот остановиться не может. Если он будет попытается не дышать, ну, по истечении очень короткого срока, ему просто его природа заставит вдохнуть. «Былой ойлу маса клолб», и он следует этим путем, не отклоняясь ни вправо, ни влево, без ярма, то есть ему не нужно ярмо для этого. Ему не нужно какое-то ограничение какие-то поставить, значит, ну, как другому, помните, с ярмо небес, вот человеку надо взвалить на себя ярмо небес, потом он уже там следует определенному пути. Им ярма не надо, им не надо никакого ярма, никого, чтобы за ними следил, никакой поклажи, они воспринимают это служение как поклажу. «Вехол маши гу роцена эйлен, а рейзерцойна», и все, что относится к божественной воле, к высшей воле, оно автоматически становится его волей. «Рцойный гамкент», а также его воля. «Широйце базе бэмэс бифнимиус навшим», навший. То есть, и не то, что я как раз хотел сказать, потом решил, что это лишнее. Таки Рэбэ оговорился на этот счет. То есть, и тут не надо понимать так, что он изображает, то есть сам каждый из нас может, наверное, каждый, кто соблюдал там какое-то время, ну, наверное, видел таких людей, которые и в этом есть целесообразность, на самом деле, определенная, об этом можно поговорить отдельно. Помните, как Алтер-Ребе там вот как раз затрагивали эту тему на прошлом уроке, Алтер-Ребе говорит, что ступень цадика – это не то, что достижимое для всех ступень. Человек может выбрать себе в детстве, там, в детстве он мечтал стать цадиком и стал им. То есть, тут свободы выбора особой у человека нет. Если Всевышний захочет жалиться над ним, жалиться над его мучениями в роли Бейну, не скажем, и он достигнет своего потолка, исчерпает все свои силы, вот на ниве этого служения, то тогда Всевышний, может быть, его дотянет до уровня цадика, изменит его природу, как бы, вот, сделает его другим человеком. Так-то у него нет особого выбора в этом вопросе. Так вот, и там Алтер-Ребе объясняет, что несмотря на это, все-таки человеку для того, чтобы выполнить обязанность «будь цадиком, не будь злодеем», как он может выполнить обязанность «будь цадиком», мы же сказали, это не в его воле, он не может стать. Вначале Алтер-Ребе объясняет в Тане, что это надо, эту клятву надо понимать как «будь вроде цадика», «будь бейнуни». А бейнуни ни на уровне действия, ни на уровне речи, ни на уровне мысли, он никогда не становится злодеем. Он всегда праведен с точки вот в этих областях. У нас есть выбор, но, с другой стороны, все-таки клятва, которую заклинают душу свыше, это клятва «будь цадиком». И вот эта вот клятва «будь цадиком», ее тоже надо как-то попытаться хотя бы выполнить, хотя это не вполне в нашей власти, не вполне и выбираемый нами путь. А как пытаться? Ну, надо, по крайней мере, пытаться быть похожим на цадика. Пытаться, как, ну, вот в каком-то плане даже сыграть цадика. Как это не ужасно, наверное, для кого-нибудь, скажем, для меня звучит. Ну, вот изобразить цадика. Ну, на мой взгляд, речь идет не о том, чтобы изображать действительно... Ну, вот как-то Пава изобрази, ну, такой, не пошло изображать, а пытаться, ну, как бы пытаться вчувствоваться, пытаться вот по системе Станиславского пережить бытие цадика, попытаться. И тогда, может быть, Всевышний, там, Алтареба говорит, вихулей, ай, вихулей, может быть, а вдруг Всевышний, он жалится и вот... решит, что пора, настало время, и вот поднимет человека до уровня цадика тем или иным способом. Так вот, здесь речь идет, когда мы обсуждаем жизнь этих людей, так это не те, которые пытаются быть цадиким, и поэтому они изображают, как будто бы, даже, может быть, вот так вот, не кривляясь, не пошло изображая, а... Ну, так пытаясь по-настоящему, вот речь здесь не идет об игре ни в каком смысле, ни по системе Станиславского, ни по какой другой системе. То есть, здесь речь идет об органической приверженности служению, то есть, о том, что человек действительно ничего из себя не строит, он просто так живет, он просто так дышит. Вот ты дышишь так, почему? Потому что ты изображаешь что-то? Ну, нет, потому что так ты живешь. Так ты, вот, таково твое существование. Вэлэ гэпэх маши гу гэпэх роцена эльен. То есть, недоперевели мы, простите, заговорившись. Значит, и воля Всевышнего, все, что относится к воле Всевышнего, становится автоматически также его волей. И он хочет того, на что направлена воля, это когда я хочу. То, что Всевышний хочет, становится моей волей. И я хочу этого по-настоящему, это я не играю в то, что я хочу, то же самое, что Всевышний. А, ой, какая святость, как это вкусно. Я не играю в то, что я хочу святости, скажем. Я хочу того, что Всевышний хочет. А это мое органическое, глубокое желание, внутреннее, бефнимиус навший, на внутреннем уровне своей души, я хочу вот туда же. Я хочу того же. И наоборот, естественно. Маши у гэпэх родственна Эллен Самсону навший мамышкин. То, чего, то, что противоречит высшей воле, то есть то, чего Всевышний не хочет, оно становится отвратительным для него. То есть оно, вернее, вот в том-то и фишка, не становится, а является, автоматически является отвратительным для него в буквальном смысле. Керцойный гук мой родственна Эллен мамышкулу, потому что его воля – это, ну, выражение высшей воли. Это то же самое, что высшая воля. Векмойхан басогасэлэйкус. Теперь мы, ну, как бы, мы повторяем то же, что мы сказали выше, на прошлом уроке, только теперь на уровне служения практического, вот, человека из плоти и крови. Да? Вернее, вот эти люди, они не совсем из плоти и крови, они цадики, то есть такие особые люди. У них плоть и кровь другая. Но, тем не менее, вот на уровне не примера с отцом и сыном, а на уровне взаимоотношений практических между Всевышним и цадиком. Скажем, в общем, на самом деле неправильно говорить цадиком, между Всевышним и вот этим Исруэлем, евреем, который как сын. Так вот, как мы сказали выше, сын не просто находится в резонансе с волей отца, и вот все, что отец захочет, сразу автоматически сын хочет тоже, и вот он вместе с отцом в любой затее. А также имеется в виду, что на уровне разума тоже это актуально. То есть разум, есть какая-то идея, из этой идеи следуют выводы, так вот выводы будут одинаковые у сына и у отца, будут выводы одинаковые, потому что у них в определенном смысле разум вот работает как бы в одну и ту же сторону. Векмойхан басогас элейкус, и также в постижении божественности. Кмойалдерах мошлиши матим сэхала бен лэсэхала в худу канал. То есть в том, что мы сказали, что разум сына, он параллелен разуму отца, соответственен разуму отца. Кмойхан губен нимшалден ишо мейсейну. Также это и здесь у нас в том, на что приводится пример. Шеникроем боним, они называются сыновьями, а рейгем бедугма шелимайло, они подобны тому, что там свыше происходит на уровне сына. То есть в примере имеется в виду, почему это лимайло, кстати, я не совсем понимаю. Дехмойши ейш лимайло бейлама ацилус пхинас хохмава бино. Подобно тому... А, вот почему лимайло. Подобно тому, как свыше в мире ацилус имеются аспекты хохма, бина. Шигу инина идиева сога бейран сейва мир ба ацилус худу. То есть, что это за хохма и бина? Это осознание, осмысление, понимание, знание, понимание. С этими терминами, конечно, надо поосторожней. Бесконечного света, как он светит в ацилус. Кмойхен губ хинес хохма и бина днешом и сейлу. Подобно этому, в этих душах, в них хохма и бина, шиёйдю масиги мамаш пхинус эринсей боругу. В них хохма и бина – это абсолютно то же самое. То есть, это тоже в чистом виде постижение божественности. И ничего иного, так я понимаю. Вехола сагейса в гурак битойвей лейкис. И все постижение, которым заняты их разумы, их мозги, оно посвящено божественному, божественной благости. Вело йовина херес клол. Эти люди другого вообще не понимают. Айнушейн, сихлый михаев, хасвишолом, бейфинахер, клолу, клолу. То есть, их разум, он решение, вот мы выше сказали, отец сыну и отцу предоставляется одна задачка, они приходят к одному и тому же результату. Ну, в случае арифметической задачки большинство людей, наверное, приходят к одному результату. Все-таки, которые, по крайней мере, отягощены, значит, опытом арифметических применений, совершения арифметических действий правильного. А в случае житейской какой-нибудь задачки, то в житейской, в области житейской задачки очень часто бывает, что разные люди, особенно люди разного возраста, скажем, а уж тем более, если они не только разного возраста, но и разного опыта, и разного характера опыта, из разного там, ну, то есть у них вот какие-то особенности такие там, разные по характеру своему темпераменту, они очень часто приходят к совершенно разным выводам, совершают разные выводы на основе одних и тех же входящих данных. Так вот, отец и сын из нашей модели прошлого урока, они совершенно приходят к одним и тем же выводам всегда. То есть, на основании одного и того же опыта они приходят к одним и тем же выводам. Почему? Потому что у них мозг работает совершенно одинаково. У них структура разума и характер разума у них совершенно одинаковые. Они находятся в этом смысле тоже в резонансе, также на уровне раскрытых сил души. Тогда мы увидели в этом хидуш, что не только на уровне макифин души, не только на уровне окружающих светов души, но также на уровне наполняющих светов тоже в них присутствует вот этот вот самый резонанс, как мы его назвали. Так вот здесь примерно то же самое. То есть, если божественный у отца, его божественный разум, ну вот разум в кавычках, то есть еще неизвестно, где кавычки должны быть на самом деле, то у нас разум в кавычках, а там-то как раз разум как разум. Ну, для нас, при взгляде снизу, наверное, все-таки разум в кавычках. Вот эти хохма и бина мира ацилус, они заняты постижением божественности, у них нет никакой иной задачи. У сына снизу, то есть у еврея, который служит Всевышним образом сына, у него его хохма и бина, как они одеваются, как силы его души, которые одеваются в сосуды его, кстати говоря, материального мозга, они заняты абсолютно теми же задачами, абсолютно той же темой, приходят к совершенно тому же выводу, скажем, и не занимаются ничем иным, и для них непонятно, неизъяснимо вот, что-либо другое, то есть относящееся, скажем, к злодейству там, и так далее. «Киим йовин бейньоны элейкис ва атойве элейкус бехио сихлим мамаш». То есть их разум занят, опять же, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без выходных, он занят постижением божественных и божественных вопросов и благости, божественности. Как в этом, ну, раз это происходит на уровне разума, значит, как к этому обязывает разум? Понятно, что разум не может на самом деле неоднократно мы на этом строили рассуждение, не может, разум ограничен по своей природе, и он не может выйти за собственные ограничения, даже божественный разум. Ну вот, как разум к этому обязывает, вот они этим занимаются. «Ад гам пхинас асога дас эльен пхинас вмс авая хуру» — вплоть до постижения образом дас эльен, высшего дас, помните, взгляд сверху, аспекта «эмэс авая каим луад», если я правильно понимаю предложение стиха, потому что «эмэс авая», конечно, много, наверное, стихов есть, «истина авая». Кефиши ги амитис адаса ильёйна амитис кмош неизбавил лил диверамасли вишовсо, которая представляет собой вот этот вот эмес авая, это и есть постижение квиёхолы. Эмес авая, это и есть вот истинность даас ильёйна, настоящая и настоящая подлинный даас ильёйн. Рейгу ее идея у масик мамаша заинен мяхар шахох маубина шило и бедугма шили майла мамаша. Вот он постигает эту вещь. Помните, на утреннем хасидусе сегодня, по-моему, мы говорили о типе людей, а вчерашнее занятие. Бал и разин де разин. Обладатели, знатоки тайн Торы. Но крайне внутреннего знания Торы, которые постигают, тогда мы с вами сказали, постигают высокие духовные идеи, точно так же, как и другие люди постигают вот какие-то, ну, простые материальные вещи. До такой же степени ясности и связанности с этими вещами, как вот, ну, не знаю, у человека, да, сколько тебе лет, столько-то, на какой улице ты живешь, на такой. Как открыть холодильник? Вот надо вот, значит, взять рукой, взяться здесь и потянуть. То есть, ну вот для него эти вещи ясны. А для них ясны вещи, связанные с божественностью, настолько, насколько их разум может понять. Так вот, подобный человек, он понимает, знает и постигает Ейдеу Масик в буквальном смысле эту идею. Почему? Потому что его хохма и бина, они подобны совершенно тем хохма и бине, которые свыше присутствуют среди божественных сферот. «Вегуб мадрейга невделес лигамрими акейхас хохма убина дешарин дешом исхулю». И это уровень, то есть нам с вами, проще говоря, в скобках поясняет Рэбе, для меня, во всяком случае, это звучит примерно так, дословно, и такой разум находится совершенно на отдельной ступени по отношению к разуму других душ. По отношению к хохме и бине других душ. Ну, то есть, проще говоря, нам этого не понять, короче говоря, как вот, каким образом они понимают божественность, вот, действительно, мамаш, как он здесь говорит, осязаемо. Скобка закончилась. В гунах это слой адовар бааноха тойва. И когда он понимает вот это вот, понимает эту идею, то эта идея укладывается у него как следует. И, как обычно, Рэбе в скобочках переводит на идиш: «Эслэгзэх баим оп, дизахзэр гудби сихлый». То есть, эта вещь, она в его мозгу, вот, помните, «обгилейкт», то есть, она от слова «лейген» — «класть». То есть, она именно вот, ну, на русском, на мой взгляд, очень удачное аналогичное слово «укладываться», когда знание укладывается у нас, вот оно становится такой совершенно ясной, даже в дальнейших рассуждениях априорной установкой. То есть оно настолько принимается человеком, что оно буквально становится его вот исходной какой-то позицией. И все это потому, что божественная душа в каждого еврея – это часть божества свыше, выражаясь словами Алтер Ребе, «мамош», в буквальном смысле. «Мишум зе йовин амитис адворим к мойши ген хулю». По этой причине он обладает способностью понимать подобные вещи такими, как они есть. Векмойши еиш бевен бетивей, лимашех ахарей овив, беахва рабо вейда там асэрэцойна бисимха хулу канал. И подобно тому, как у сына, в природу сына заложено вот это вот стремление влечься за отцом, вслед за отцом, все время пытаться ему следовать, пытаться за ним стремиться. Помните наш пример с сыном, правда, тот сын как раз Яков, который бежит за отцом, уже не знает, что вообще, что делать, там ему не догнать отца, у него силы уже все на исходе. Ну вот, этот сын, он в данном случае в нем, это совершенно в раскрытой форме, то есть он увлечен отцом совершенно и влечется за ним с великой любовью и не без изъянным служением, нацеленным на то, чтобы выполнять его волю в радости и так далее, как объяснилось выше. «Век мой хан губен ишом и сейлук мой тейве бенавшом лимашек бейславу савы рабы кеница за ним шех эль шоршей». И вот в этих душах та же самая история. Это мы сейчас, то, что мы сейчас сказали, это про сыновей. А в этих душах, в них-то та же самая песня. То есть они увлекаются, влекутся, тянутся с великим горением, с горением великой любви, как искра, которая привлекается к своему корню, и радуется, они же весмейха баавойда, чтобы баавойда не перескочил я через строчку, нет, весмейха баавойда, чтобы моих волеев бетфилов, то есть митцвас бесимхо шан митцва, ласес на нахас руах лавину, чтобы шимаем хулю, то есть И эти души, они тоже увлекаются к своему корню и радуются служению, которым они занимаются, используя свой мозг и сердце в молитве, изучении Торы, выполнении заповедей, в радости заповеди, причиняя удовлетворение нахас руах отцу своему, который на небесах. Везеу гамкин маши нимших медышом и сесроил коях вэээйс мишефа элэйкис. И это также то, что еврейским душам привлекается сила из божественного пролития лэойрэр бэхэмэ заахвэ вэачука элэйкис, для того, чтобы пробуждать в них любовь и страсть к божественности. Лацеис микли Миклей Акбалосом Лигамрой хулю, дается им возможность выйти полностью из ограничивающего их сосуда. Векмойхен, Маша, Мисейр, Родом, Писуем, Бихол. Это уже про любого человека, да? Если я не ошибаюсь. То есть и любому человеку, в принципе, периодически, вот проливается такое свыше. Что-то такое, наделяется душа от божественного пролития пробуждением к любви и страсти, которые к божественности их влечет и увлекает их до такой степени, что они готовы уже даже и выйти из сосуда своего материального тела, сосуда животной души. Век мойхан машем и сейр родом пиесуем бихол бойкер ройер лавыди завай бли шум ахона клоу. То же самое является источником неожиданного пробуждения человека ежеутреннего, когда его, бывает, у кого-то бывает, когда его пропирает, извините, до такой степени, вдруг неожиданно, что ему надо служить Всевышнему. И это происходит без какой бы то ни было подготовки. Это то, что сейчас мы говорим о таком эффекте, который не связан ни с какой предварительной работой, предварительными ласками. Он связан именно только со скрытием божественности, которое вдруг человека поднимает на совершенно, может быть, несвойственный ему в обычном состоянии уровень. «Как мощный избавил лидер Амаслова и Гаш и Лов». Проясняли мы это выше подробно. Действительно, был маймер, в котором это была одна из ключевых тем вот, временности, но возможности из такого состояния у обычного человека, что бывает такое. Колзы гумми пнейшн и шомы строил ганми пхинас асмуса инсеев. Так вот, все это происходит по той причине, что божественные души евреев происходят из сущности бесконечного. Нимша баймаэр томит лейр ром хулу, поэтому бесконечный свет, он им, вернее, просто здесь Рэб говорит, просто свет, он привлекается к ним постоянно для того, чтобы их пробуждать.